В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе неправительственные организации осудили жесткие заявления Теи Цулукяни в адрес национального движения. Грузинская православная церковь опубликовала постановление по итогам заседания Священного Синода. В Абхазии задержаны подозреваемые в убийстве двух человек. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Госсекретарь США и спецпосланник ООН и Лиги арабских государств призвали в ближайшее время провести международную конференцию по Сирии. В московском районе Бирюлево-Западное, где накануне произошли беспорядки, полиция задержала 1200 мигрантов. Капитан судна Greenpeace Arctic Sunrise остается под стражей до 24 ноября. Госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Лакдар Брахими призвали в ближайшее время провести в Женеве международную конференцию по Сирии для создания переходного правительства этой страны. По словам Керри, сирийский президент Башар Асад утратил легитимность, и для установления мира в Сирии необходимо создание переходного правительства. Он отметил, что в ближайшее время будет названа точная дата конференции в Женеве. В понедельник Керри и Брахими провели в Лондоне переговоры по ситуации в Сирии. Лакдар Брахими сообщил, что на этой неделе встретится с представителями всех сторон конфликта в Сирии для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой ко второй Женевской конференции. В понедельник при взрыве автомобиля в находящемся под контролем повстанцев в городе Даркуш на северо-западе страны погибли не менее 15 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщают сирийские активисты. По данным базирующегося в Великобритании Центра по наблюдению за правами человека в Сирии, жертвами взрыва стали не менее 27 человек. В московском районе Бирюлево-Западное, где накануне произошли беспорядки, полиция задержала 1200 мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Москвы. Рейд полиции проходил сегодня на овощной базе и местном рынке. Полиция действовала, жестко задерживая для проверки документов и мужчин, и женщин, а также останавливала и досматривала автомобили. Сегодня же Роспотребнадзор закрыл овощную базу в Бирюлеве. Чиновники утверждают, что сделали это после многочисленных жалоб местных жителей. Более 70 из почти 400 задержанных накануне во время беспорядков в Западном Бирюлеве будут привлечены к административной ответственности. Двое погромщиков оставлены под стражей на 48 часов. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в управлении МВД Москвы. В результате беспорядков пострадали 23 человека, в том числе 8 полицейских. В воскресенье в районе Бирюлево-Западное произошли беспорядки после народного схода с требованием найти убийцу местного жителя Егора Щербакова. Радикально настроенные участники акции переворачивали машины, громили магазины и выкрикивали националистические лозунги, требуя ужесточения миграционной политики. Местные жители утверждают, что убийство Егора Щербакова совершил уроженец Кавказа. Полиция взяла в кольцо участников протеста, после чего начались столкновения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иркутской области глава поселка Невон Усть-Илимского района Иван Приходько в понедельник объявил голодовку в знак несогласия с районными и региональными властями. Его обвиняют в срыве отопительного сезона, но он опровергает эти претензии. Передает из Иркутской области Екатерина Вертинская.
Иван Приходько объявил голодовку, чтобы привлечь внимание региональных властей к ситуации с тарифами на электроэнергию в поселке Неван. По информации чиновника, они в 4 раза выше, чем в соседнем городе Усть-Илимске. Кроме того, глава поселка не согласен с проектом строительства угольной котельной, на котором настаивают районные власти. До того, как начать протестную акцию, Иван Приходько в течение 2 недель писал обращение в разные инстанции, разъясняя свою позицию. Он направил 15 писем, в том числе губернатору Иркутской области и прокурору региона, но ни одного ответа не получил. Чиновник требует решить вопрос о строительстве теплотрассы от города Усть-Илимск до Невана, навести порядок с тарифами для жителей его поселка и прекратить преследование со стороны районных властей и прокуратуры. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Сегодня актеры Всемирно известного театра «Лицедеи» провели серию одиночных пикетов у здания городского парламента, требуя вернуть им театр. Передает Татьяна Вольская.
Пятно под застройку многофункционального комплекса «Толстой сквер» на Петроградской стороне выделялось именно знаменитому театру «Лицедеи». Но собственники здания так и не передали артистам построенные для них залы, фойе и гримерные, а теперь вообще выселяют их на улицу. Это не только проблема «Лицедеев», такая тенденция в стране. Бизнес получает пятно под культуру, а потом эту культуру тихо вышибает. То же самое происходит сейчас и с музеем хлеба, говорит главный режиссер театра Борис Уваров. По его словам, бизнесмен нашли более выгодных постояльцев. За «Лицедеев» решили заступиться депутаты. Они постановили обратиться к губернатору с просьбой сохранить театр. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мурманский областной суд в понедельник не удовлетворил жалобу на арест капитана судна «Гринпис Арктик Санрайз» американца Питера Уолкокса. Он остается под стражей до 24 ноября. Ранее в понедельник суд отклонил жалобу на арест гражданки Аргентины Камилы Эспесиали. В Мурманске продолжается рассмотрение апелляционных жалоб на арест еще двух активистов «Гринпис» – граждан Италии и Новой Зеландии Кристиана де Алессандро и Дэвида Джона Хосмана. 18 сентября судно экологов подошло к платформе российской компании «Газпром». Активисты «Гринпис», протестовавшие против добычи нефти в Арктике, попытались забраться на платформу. На следующий день «Арктик Санрайз» был задержан российскими пограничниками. Все 30 человек, находившиеся на борту, арестованы по обвинению в пиратстве. Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2013 год стали трое американцев – Ларс Питер Хансен, Юджин Фама и Роберт Шиллер. Как было объявлено в понедельник, премии удостоены их работы, посвященные эмпирическому анализу стоимости рыночных активов. Профессора Фама и Хансен из Чикагского университета, Роберт Шиллер – профессор Йельского университета.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На выход представители Единого национального движения из Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов откликнулись неправительственные организации. Они осудили поведение председателя комиссии Теицу Лукиани, чьи жесткие заявления стали причиной бойкота со стороны нацдвижения. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
На заседании межведомственной комиссии в прошлую пятницу произошла очередная и, возможно, последняя словесная перепалка между министром юстиции Теицу Лукиани и представителем нацдвижения Тинатин Букучава. В результате национальное движение приняло решение больше не участвовать в заседаниях. Оппозиционеры сочли неприемлемой реплику председателя комиссии Теицу Лукиани, заявившей, что да, она действительно намерена уничтожить некогда правящую партию. Тинатин Букучава так описала ход событий.
Когда Цулукиани назвала нашу партию несерьезной, мой комментарий заключался в том, что конечная цель правительства – уничтожить национальное движение. Несмотря на то, что председатель межведомственной комиссии должен предоставлять равные права всем политическим силам, она в ответ на мои слова заявила, что она уже добилась уничтожения нацдвижения.
Но этот эпизод был не единственной причиной решения о бойкотировании комиссии, принятым нацдвижением. По словам Тинатин Букучава, председатель комиссии отказывает принимать информацию о нарушениях законодательства в предвыборный период. Если факты, собранные оппозицией, все же будут приняты к сведению, националы могут вновь принять участие в работе комиссии, задачей которой является контроль за предвыборным процессом. Между тем выясняется, что тяжелый характер министра юстиции испытали на себе отнюдь не только оппозиционеры. Говорит член межведомственной комиссии, председатель организации «Международное общество для справедливых выборов и демократии» Нино Ломджария.
Реплики в адрес национального движения носят гораздо более неконструктивный характер, нежели в наш адрес. Теицу Лукиани не назвала наши данные о нарушениях враньем, но и по отношению к нашей организации и другим МПО звучали неприемлемые высказывания. Это просто некрасиво.
Сравнивая стилистику работы межведомственной комиссии нынешнего созыва с прошлогодней, которую возглавлял Гига Бокерия, Нино Ломджария отмечает следующее.
Было меньше проблем при непосредственном общении с Гигабокерия. Но что касается конкретной работы комиссии, думаю, что нынешняя работает более эффективно и лучше реагирует на нарушения с правовой точки зрения.
Единственный ответный комментарий со стороны министра юстиции был сделан 12 октября. Тея Цулкиани и не думает отрицать, что уничтожение нацдвижения было целью нынешней власти, и задачу эту удалось решить на парламентских выборах. А выход оппозиционеров из межведомственной комиссии, по ее словам, нанесет вред в первую очередь самим националам, а точнее кандидату в президенты от ЕНД Давиду Бакрадзе. Пресс-служба министерства опровергает информацию о том, что Цулкиани делала какие-то некорректные замечания в адрес членов комиссии из неправительственных организаций. Более того, сотрудница пресс-службы, с которой я общался, заявила мне, что не видит особого смысла в том заявлении, которое распространили несколько НПО. Они призвали министра юстиции проявлять больше толерантности к политическим оппонентам, чтобы нормализовать атмосферу работы межведомственной комиссии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Грузинская Православная Церковь опубликовала постановление по итогам заседания Священного Синода, состоявшегося на прошлой неделе. Синод призвал российских военных остановить демаркационные работы вдоль де-факто границы с Южной Осетией, а также осудил намерение РПЦ построить два православных храма на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В итоговом протоколе Священного Синода содержится призыв к российским военным прекратить процесс установления проволочных заграждений в Схинвальском регионе. Там также указывается на необходимость сделать все возможное, чтобы Россия приступила к выполнению взятых ею международных обязательств, чтобы начался процесс возвращения беженцев. Грузинская церковь крайне редко выступает с подобной критикой российского руководства, отмечает теолог Бекамин Диашвили. На этот шаг, считает он, священнослужители решили пойти, чтобы обезоружить критиков ГПЦ из числа грузинских общественников.
На очень как бы близких отношениях в последнее время пошла с Россией, с российскими властями, с Русской Православной Церковью. Может быть, она просто хочет возвратить вот такой грузинский имидж, националистический имидж.
Говорит Мендиашвили. Митрополит Серафим, принимавший участие в заседании Синода, говорит, что сан священнослужителей не позволяет им выступать с более резкими заявлениями. Но это, по его словам, совсем не означает, что Грузинская Православная Церковь будет безучастно наблюдать за событиями в Горийском районе.
Вот строительство этой новой Берлинской стены, так называют, по живым людям, как бы вот по изгородям, по домам, и вот показывали кадры, где видно было, что новая стена, она, значит, разделяет уже двор существующий грузинских жителей. Конечно, это неприятно для любого жителя Грузии, если вы спрашиваете мое мнение.
Сказал митрополит Серафим. О следующем пункте из заявления Синода он узнал от меня. В нем осуждаются поездки российских священнослужителей в Абхазию, а также строительство двух храмов на территории военных баз в Ткварчели и Сухуми, о чем, как говорится в протоколе, в ГПЦ узнали из сообщений СМИ. Российская и абхазская медиа ранее сообщали о закладке основания одного храма в честь святого Евстафия Апсильского с благословения российского патриарха Кирилла в центре города Ткварчели, но ни о каком строительстве на территории российских военных объектов сведений не было. Во время заседания Грузинского священного синода эта тема вообще не поднималась, сообщил митрополит Серафим. Она, по его мнению, могла появиться в протокольном заявлении позже по личной инициативе грузинского патриарха.
Обращаемся к главам православных церквей с просьбой обеспечить контроль, чтобы их церковные лица не заезжали в абхазскую епархию и не осуществляли там церковное служение без благословения грузинской церкви.
Сказано в заявлении Синода. В постановлении также говорится о том, что вопреки существующим трудностям, грузинскому патриарху продолжают обращаться за духовным окормлением абхазские духовные лица, которые для этого специально приезжают к главе КПЦ.
Несмотря на трудности, духовенство грузинской церкви периодически осуществляет церковное служение в Абхазии. России.
Сказано в протоколе. Подобное действительно может иметь место, но только в отношении духовных лиц Гальского района, считает теолог Ливан Абашидзе. Протест ГПЦ, продолжает он, правомерен, так как по церковным канонам рукополагать священников в Абхазии имеет право только грузинский патриарх. Только с его согласия там разрешается строить новые храмы.
Вот здесь и сейчас вот это невозможно осуществить. Ни политически, ни церковно-политически. Вместо того, чтобы другие какие-то, скажем так, временные пути искать, грузинская церковь вот занимается вот такой очень простой и топорной дипломатии.
Сказал Ливан Абашидзе. ГПЦ могла выбрать и более радикальную форму протеста, говорит Бека Мендиашвили. Так, по словам теолога, она могла бы, например, обратиться к Международному союзу церквей или же вовсе прервать экуменистические отношения с РПЦ. Правда, едва ли грузинская патриархия пойдет на это, говорит Мендиашвили. Она не желает портить отношения с Братской православной церковью. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов рассуждает о последних заявлениях белорусского президента по поводу причин непризнания самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Гость недели.
В августе 2013 года отмечалось пятилетие признания абхазской и юго-осетинской независимости Москвой. За это время много воды утекло, и российская позиция по данному вопросу тоже претерпела определенные изменения. Поначалу Кремль рассчитывал на то, что ближайшие союзники или страны, имеющие сложные и противоречивые отношения с Западом, вопреки американской гегемонии, признают Абхазию и Южную Осетию. А значит, и поддержат новые реалии на Большом Кавказе и право Москвы эти реалии менять. Однако впоследствии возобладали другие резоны. Российское руководство быстро осознало преимущество от эксклюзивного доминирования в двух де-факто образованиях и выстраивания с ними отношений в формате клиент-патрон. Что было бы проблематично, имея Сухуми и Цхинвали десяток другой посольств на своих территориях. Однако Белоруссия особый случай для российской внешней политики. За почти уже два десятилетия пребывания у власти Александр Лукашенко показал себя крайне сложным и даже неудобным партнером для Кремля. Однако какие бы неудобства он ни доставлял, его республика не просто важнейший стратегический партнер Москвы. Формально Белоруссия – это часть общего с Российской Федерацией союзного государства. Статус, как говорится, обязывает. Иначе возникает пикантная ситуация, когда две части общего союзного проекта имеют разные подходы к положению дел на Кавказе, принципиально важном для Москвы регионе. Между тем, история с Абхазией и Южной Осетией очень выпукло продемонстрировала значительный зазор между интеграционной риторикой и национальными интересами. Ведь сколько бы ни говорили Москва и Минск о славянском братстве, полного тождества их взглядов и подходов не наблюдается. Вот и в октябре 2013 года белорусский батька в очередной раз озвучил те причины, по которым он так до сих пор не решился признать две бывшие автономии Грузинской ССР. Склонный к афористичному изложению своих подходов, он заявил, что подписать соответствующий документ смог лишь тогда, если бы проблема признания двух бывших грузинских автономий была бы вопросом жизни и смерти для России. Добавил, что на сегодняшний день ситуация не такова. Напротив, решимость Минска поддержать Москву привела бы к тому, что, говоря словами Лукашенко, возбудились бы страны Запада, Грузия, а также государства, испытывающие проблемы с отдельными территориями. Для Лукашенко такая международная известность ни к чему. Он до конца не разобрался с той, что у него имеется на сегодняшний день. Логика белорусского президента проста. Если Москве так хочется потешить свое международное самолюбие, то данное удовольствие имеет свою цену. Просто потому, что у Минска не тот геополитический вес, что у Москвы, и особый белорусский взгляд может опустить и без того непростые отношения с Европой ниже нулевой отметки. Отсюда и стремление получить компенсацию за упущенные возможности на западном направлении. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Политически, конечно же. Не стоит забывать и о том, что Белоруссия в свое время стала одним из бенефициариев Беловежских соглашений. Отсюда и неготовность к жесткой ревизии тех принципов, которые были зафиксированы в декабре 1991 года. И прежде всего, нерушимости межреспубликанских границ. Как говорится, если не можешь противостоять процессу, как минимум не помогай и не подталкивай его. Но в Москве по понятным причинам не хотелось бы слишком дорого платить всего за одно признание. Геополитический разворот глобального масштаба оно бы не произвело. А вот создать дополнительные проблемы для Москвы, которая была бы опосредованно втянута в белорусское противостояние с Западом, смогло бы. К тому же, повторяемся, выгоды от своего эксклюзивного присутствия в двух республиках Москва уже успела оценить. Во многом в силу этих причин Россия фактически согласилась на несогласие с Белоруссией. После жестких обвинений Дмитрия Медведева в адрес белорусского лидера в августе 2010 года, тогда Лукашенко фактически получил упрек в обмане Кремля, российское руководство не пыталось столь однозначно трактовать поведение официального Минска. Лукашенко же раз от разу пытается обосновать свою позицию едва ли не выгодой для России, которую следует тщательнее искать. Белорусский лидер де-факто воспроизвел для себя известный грузинский лозунг в отношении Абхазии и Южной Осетии «Все, кроме признания». Вот и в октябре 2013 года он вспомнил про помощь тракторами и другой техникой. Однако, какими бы фразами ни упаковывал свои подходы Лукашенко, очевидно одно. Евразийская интеграция не может скрыть главного. Национальный интерес новых независимых государств остается для них приоритетом. Стоило бы и российским дипломатам над этим задуматься. Интеграция, чтобы стать действительно эффективным средством, не может превращаться в идефикс. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии из Москвы политолог Андрей Сушенцов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, я хорошо помню 2008 и 2009 годы, когда ряд стран признали независимость Абхазии и Южной Осетии. И тогда как-то вот не звучала вот эта мысль, что не в интересах России широкое признание этих двух республик. А теперь политолог Сергей Маркедонов говорит об этом как бы в прошедшем времени, как о некой данности, что вот признав, Россия потом поняла, насколько выгодно ей вот такое эксклюзивное признание, то есть не широкое признание. Вы тоже так считаете, что вот эта мысль, вот эта идея, что широкое признание не нужно, появилась после 2008-2009, может быть, годов? И вообще, имеет ли такой подход место?
Ну, давайте вспомним об условиях, в которых происходило признание России Абхазии и Южной Осетии. Эти условия были далеки от комфортных для Москвы. И, по сути, Москва была вынуждена пойти на этот шаг в силу того, что в ходе соглашений Медведева Саркози был снят или так замолчен 6-й пункт о обеспечении действенных мер безопасности в отношении Абхазии и Осетии. И в этом отношении Россия после паузы, вы помните, что это заняло какое-то время, почти месяц, приняла решение в одностороннем порядке эту безопасность начать обеспечивать. Уже в тот момент было понятно, что никакого понимания этот шаг со стороны наших партнеров на Западе не вызовет. И Москва была готова к тому, чтобы издержки этого решения, они целиком пришлись на нее, возможно, в виде ограничения сотрудничества в ряде областей. Несмотря на то, что этого не произошло, в тот момент в Москве, в общем, понимали, что широкого положительного резонанса от этого решения не будет. И мне кажется, что ставка российской дипломатии на признание Осетии и Абхазии, она не была такой серьезной. По сути, мы не видели какой-то большой кампании по типу косовской, когда отдельные страны Евросоюза и США с трибун международных организаций призывали государства не безуспешно признавать независимость Косово. В этом роде ничего российская дипломатия не делала. Мне кажется, что даже вот такое избыточно пристальное внимание грузинской дипломатии к шагам России на этом направлении, оно как-то сделало профиль этих усилий выше, чем они были на самом деле. Поэтому мне кажется, что разворота особого здесь не происходит сейчас. Для России была важна позиция наших ключевых союзников в СНГ, и в частности Белоруссии, поскольку мы являемся частями союзного государства. Но и это, здесь я могу согласиться с Александром Лукашенко, это вопрос нежизненной важности. По сути, то, что он сказал, и то, на что обратил внимание уважаемый коллега Маркедонов, это то, что Белоруссия готова признать Осетию и Абхазию, если встанет вопрос жизненного характера. Жизненный вопрос – это что значит? Это тот вопрос, за который страна готова воевать. Разумеется, сейчас таких обстоятельств мы, слава богу, не наблюдаем. Поэтому могу согласиться, что, в общем, с точки зрения белорусских интересов, может быть, сейчас это не самое удобное время признавать Осетию и Абхазию.
Андрей, вот если речь не идет о широком признании выведения Абхазии и Южной Осетии на такой международный уровень, то, наверное же, все-таки прогнозируется какое-то развитие ситуации, но оно же не прогнозируется навечно в виде такого статус-кво. А вот я заметил, что вы все время говорите о Осетии. Вы просто сокращаете Южную Осетию или обобщаете Южную и Северную Осетию. Как вы вообще относитесь к этому проекту, который сегодня звучит в Южной Осетии очень часто по поводу объединения и вхождения в состав России? Насколько вообще реальна такая перспектива, ну, среднесрочная, допустим, или долгосрочная?
Я напомню, что вот уже в районе 2008-2009 года российское руководство, хотя прямо об этом не говорило, но, в общем, отдельные российские политологи, такие как Никонов, они уже выдвигали идею, что признание со стороны России, тогда это был такой контекст, что признание со стороны любого крупного государства, любой крупной державы, достаточно для того, чтобы государство было признано. Думаю, что в контексте тех обстоятельств, в которых Москва была вынуждена осуществить это признание, и, по сути, тем самым смириться, во-первых, с какой-то негативной внешней реакцией, а во-вторых, с ролью долгосрочного партнера, значит, спонсора и страны, которая будет оказывать поддержку становлению этих двух республик, значит, политика развивалась, по сути, такими небольшими шагами. Вряд ли, значит, тогда было какое-то стратегическое видение о том, что может произойти через 20 лет, через 30 лет. И с 2008 года не просматривалось даже то, что Саакашвили может уйти из власти. И что говорить о том, что был какой-то стратегический план у России в отношении Абхазии и Осетии. Нет, это...
А сейчас он появился? Он как-то вырисовывается или его еще нет?
Мне кажется, что тут есть... складывание тенденции, так я могу это охарактеризовать. По сути, я думаю, что многие наблюдатели в Осетии и Абхазии со мной согласятся. Российская политика в отношении двух этих государств, она не всегда была последовательной на протяжении всего периода их существования. И даже в силу того, что Россия как крупное государство имеет определенный лаг запаздывания, ее программы государственного строительства или оказания помощи, они тоже имеют лаг запаздывания. Так вот мы имеем сегодня, например, эту проблему так называемой бордеризации в Осетии, в Южной Осетии. Программа на этот счет была принята несколько лет назад, но только сейчас, по сути, она начала реализовываться. И так совпало, что это, значит, как бы работает, по сути, в контексте вот, процесса нормализации российско-грузинских отношений, как раздражающий фактор. Но в действительности это не связано друг с другом, и это просто связано с определенным, еще раз повторюсь, лагом запаздывания. В отношении проекта объединения Осетии, мне кажется, что это очень умозрительная идея на данный момент. Насколько я понимаю, насколько показывают мои наблюдения, таких планов в Москве никто не вынашивает. Задача стоит в том, чтобы помочь сейчас осетинскому обществу оправиться от итогов войны и изоляции, которые привели к резкому падению численности населения там, в этой республике, и помочь определить будущее этой республики, каким оно будет видеться, в каких контурах. На данный момент сложно представить. Я не думаю, что есть люди, которые не в рамках спекуляции будут готовы на этот счет размышлять.
Андрей, да, у меня еще есть вопрос по поводу политики России в отношении Грузии. В последнее время какие-то такие противоречивые шаги производятся, причем такие достаточно громкие. Я имею в виду там включение военного летчика, героя России, который получил это звание после войны в августе 2008 года в Олимпийскую эстафету, или там вот эти демаркационные работы на де-факто границе, а потом заявление Онищенко о том, что грузинские вина – не совсем соответствуют критериям качества и могут быть отозваны, а с другой стороны, сегодня допустили на рынок сельхозпродукцию. Вот за долгое время Россия не предпринимала никаких действий, да, она выжидала смену власти в Грузии. Сейчас эти действия пошли, и они очень противоречивые. Вы видите какую-то логику в этих действиях? Или, опять же, у России нет еще пока не выработана стратегия в отношении вот этой новой Грузии?
Ну, я обратил внимание, что в местных СМИ, в грузинских в частности, эти все события сваливаются в кучу, и суждения преимущественно критические. Мне кажется, здесь нужно разделять одно от другого. Очевидно, что основная тенденция в российско-грузинских отношениях – это сейчас нормализация, постепенная, пошаговая, симметричная и взаимоосторожная. Надо все же отдавать себе отчет, что господин Онищенко, он и во внутрироссийских процессах фигура довольно своеобразная, и репутация у него человека такая немножко юмористическая. Вот. Поэтому многие его комментарии я
Ну, воспринимал, да, с известной долей скепсиса, да. Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего эфира, наше эфирное время подошло к концу. У нас на очереди новости. Я напоминаю, у нас на линии был политолог из Москвы, был политолог Андрей Сушенцов. Ну, а сейчас с новостями Любовь Баматова.
В селе Адзюжба Ачемчирского района обнаружены тела пропавшего бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скаридновой, сообщила Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазии. Сергей Климонтович пропал осенью 2012 года вместе со своей подругой при невыясненных обстоятельствах. Прокуратура Сухуми возбудила в связи с этим уголовное дело по статье «Убийство». Климонтович занимался в Абхазии скупкой и обработкой лома черных и цветных металлов. Бизнесмен и его подруга были убиты, затем их тела сбросили в колодец. Задержано четверо подозреваемых в двойном убийстве, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру Абхазии. Останки Климонтовича направлены на медицинское исследование. Следствие принимаются активные меры по определению возможных соучастников преступления, а также сбору доказательств, направленных на установление заказчика преступления. Проведенная в Грузии масштабная амнистия была ошибкой, заявил президент Михаил Саакашвили, комментируя гибель сотрудника спецназа и ранение четверых полицейских 12 октября в ходе спецоперации по задержанию разыскиваемых по обвинению в разбое. Во время операции был ликвидирован один из членов преступной группировки, второй ранен. Жертвой преступника, который раньше уже убил человека и был отпущен из тюрьмы, стал молодой человек, у которого осталась беременная жена. Сколько раз мы должны убеждаться в том, что наше предупреждение о неоправданности всеобщей амнистии должно быть принято во внимание. Нельзя было отпускать этих людей, они были очень опасными преступниками. Никакая политика не может оправдать то, что семьи становятся несчастными, а дети – сиротами, приводит слова президента «Новости Грузия». Парламент Грузии в конце 2012 года преодолел президентское вето, наложенное на законопроект об амнистии. Закон был принят парламентом Грузии 21 декабря и предполагал объявление широкомасштабной амнистии, в том числе для лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия на совещании сегодня заслушал информацию о руководителей силовых министерств и ведомств республики о проделанной на прошедшей неделе работе. В своем докладе первый зампредседателя КГБ Республики, руководитель погранслужбы Сергей Колбин, отметил, что в селе два непредставителя грузинских властей устраивают в преддверии выборов президента в Грузии политические спектакли, которые, по его мнению, будут продолжаться до 28 октября. С участием президента Грузии прямо у нашей границы был проведен ряд митингов. Мы заявили, что подобного рода действия ведут к нагнетанию обстановки. С нашей стороны было сделано заявление в адрес представителей Совета Европы, которые выполняют миссию наблюдателей, сказал Колбин.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинский гражданский активист Василий Хачиров, неоднократно высказывавшийся за отставку главы Ленингорского района, Ахалгорского района Джамала Джикаева, был избит 9 октября. По мнению местных экспертов, этот инцидент напрямую связан с начинающейся в самопровозглашенной республике предвыборной кампанией, рассказывает Жанна Тарханова.
Общественный деятель Василий Хачиров утверждает, что большинство жителей Ленингорского района Южной Осетии крайне недовольны кадровой политикой местных властей. На сей раз недовольство общественности, по его словам, было вызвано стремительной карьерой учителя школы селения Цинагар Ласко Гусоева. 8 октября сего года он был назначен сразу на две должности – заместителем главы Ленингорского района по Цинагарской зоне и начальником отдела образования районной администрации. Люди убеждены, что причиной такого стремительного взлета стала не профессиональная подготовка Гусоева, а дружеские связи с министром иностранных дел Давидом Санакоевым, мэром Цхинвала Аланом Алборовым и главой комитета по молодежной политике, туризму и спорту Сергеем Засеевым. Как рассказали мне местные жители, Васок Хачиров открыто критиковал это назначение. Он утверждал, что прежний заместитель главы района по Цинагарской зоне Заур Беченов был незаконно уволен. Вечером районные власти отмечали назначение Ласко Гусоева в здании районного клуба, возле которого имел неосторожность оказаться Хачиров, рассказывает Васо Хачиров, цитата. «За застольем районной власти обозначили свои приоритеты, кто друг, а кто враг. И, наверное, в список врагов под номер один попал я. Потому что с первых дней пребывания во главе района Джикаева Джамала я нахожусь к нему в оппозиции. В тот вечер я зашел в пекарню рядом с клубом, покупал хлеб, когда двоюродный брат Ласко, Эдуард Гусоев, подкрался сзади и стал меня бить по голове, по височной и тыльной части с левой стороны». Конец цитаты. Пострадавшего отвезли в Цхинвал на медицинскую экспертизу, в ходе которой были зафиксированы побои. Он подал заявление в милицию. Васо Хачиров утверждает, что совмещение двух и более должностей одним чиновником в Южной Осетии – это порочная практика. Это делается для того, чтобы человек со связями имел несколько зарплат. Но в сложном Ленингорском районе, убежден Хачиров, такие совмещения невозможны, поскольку чиновники в этом случае не справляются со своими многочисленными обязанностями. Васо Хачиров в беседе со мной заявил, что… Ему стало известно, что в преддверии парламентских выборов неофициальным куратором Ленингорского района от руководства Южной Осетии назначен мэр Цхинвала Алан Алборов, бывший глава жилищно-коммунального хозяйства района, пользующийся авторитетом участия местных жителей. Перед ним поставлена задача обеспечить в районе победу на выборах проправительственным кандидатом. Алборов предложил Ласко Гусоева, который, получив высокое назначение, сможет обеспечить голоса педагогов и родителей учеников. Сотрудников общеобразовательных и дошкольных учреждений в районе немало, около 500 человек, а это треть взрослого населения. Связаться с Ласко Гусоевым мне не удалось, я поговорила с его братом Андреем Гусоевым, который называет утверждение Хачирова ложью. Цитата. «Заявление Хачирова находится в милиции, там будут разбираться, кто прав, а кто нет. Эдуарду пока обвинения не предъявлены». Конец цитаты. Но в районном отделении милиции от комментариев воздержались. Между тем, сегодня из неофициальных источников стало известно, что Джамал Джикаев все-таки в ближайшее время покинет пост главы администрации Ленингорского района. Его сменит Ласко Гусоев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня российский рынок официально открылся для грузинских фруктов. В Национальном агентстве продуктов питания Грузии считают это позитивным шагом в налаживании торговых отношений с Россией и развитии экспорта. Однако грузинские эксперты призывают правительство с осторожностью относиться к углублению экономических связей с Россией. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
На протяжении последних 7 лет грузинским фруктам путь в Россию был заказан. Однако с сегодняшнего дня Россельхознадзор вновь допустил на российский рынок грузинские мандарины, апельсины, лимоны, виноград, яблоки, груши, айву и орехи. И это только начало, говорит Зураб Чекурашвили, глава Национального агентства продуктов питания.
В скором времени мы ждем еще одну делегацию из России, с которой пройдут переговоры о поставке хурмы и зелени. Кроме того, у нас уже побывали российские эксперты, которые провели инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий. Надеемся, что в ближайшем будущем на российский рынок попадет и наша форель.
Выход на российский рынок грузинских продуктов для страны, естественно, очень важен. Однако, как считает эксперт Центра экономических исследований Нино Евгенидзе, необходимо помнить о том, что допуск грузинской продукции на российский рынок был и, возможно, будет инструментом политического давления и спекуляций.
Конечно, российский рынок очень важен для нас, но только если он не станет предметом политического шантажа. Кроме того, я считаю, что Грузия успешно произвела диверсификацию своих рынков, и поэтому ввоз грузинской продукции на российский рынок не является такой уж необходимостью. Чем более диверсифицирован будет наш рынок, тем лучше для экономики.
Для освоения новых рынков грузинские компании в первую очередь должны сконцентрироваться на повышении качества своих продуктов, считает Нино Евгенидзе. О качестве говорит и глава Национального агентства продуктов питания Зураб Чекурашвили, не касаясь при этом политических аспектов. По его словам, российские надзорные органы в отношении контроля качества одни из самых требовательных в мире. Соответственно, ввоз фруктов в Россию станет доказательством высокого качества грузинской продукции.
Раньше продавцы загружали машины и отправлялись сбывать продукцию в Россию. Но это время прошло, и теперь российский рынок, я бы сказал, намного требовательнее, чем рынки стран-членов Евросоюза. Кроме того, он самый привлекательный для любой страны мира. Поэтому мы должны полностью удовлетворить их требования.
Отмечает Зураб Чекурашвили. С 2006 года поступления от экспорта грузинской продукции в страны Евросоюза увеличились в 7 раз. Сегодня эта цифра достигает 800 миллионов долларов. Почему появилась необходимость осваивать российский рынок? Ведь надо учитывать, что в Грузии даже не производится фруктов в таком количестве, задается вопросом член Академии сельскохозяйственных наук Грузии Паата Кугуашвили. В Национальном агентстве продуктов питания отвечают статистикой. В прошлом году было собрано около 28 тысяч тонн цитрусов и 30 тысяч тонн разных фруктов, а в этом году планируется собрать около 90 тысяч тонн цитрусов и примерно 50 тысяч тонн других фруктов. Российский рынок откроет дополнительные возможности для сбыта этого рекордного урожая. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия готовится к визиту помощника президента России по взаимодействию с Абхазией и Южной Осетией Владислава Суркова. С подробностями Мурат Гукемухов.
Владислав Сурков прилетел во Владикавказ еще в пятницу, но так и не доехал до Южной Осетии. Новый куратор должен был принять участие в заседании межправительственной комиссии, которая должна была состояться в Цхинвале. Однако мероприятие было отложено из-за болезни югоостинского премьера Ростика Хугаева. Вроде бы Ростик Хугаев обещал выйти из больничного отпуска пораньше. Возможно, заседание межправительственной комиссии состоится уже в ближайшие два дня. А пока Владислав Сурков ждет выздоровления югоостинского премьера во Владикавказе. Наверное, главный для югоостинских партнеров вопрос, сколько денег готова выделить Россия на социально-экономическое развитие республики до 2016 года. Российский политолог Модест Колеров, напротив, считает, что главный вопрос, который поставит новый куратор на заседании межправкомиссии, будет сформулирован иначе.
Что ждать от визита Суркова в Цхинвал? В первую очередь, нелицеприятного анализа того состояния, в котором находится сейчас управление российской помощью. Первый вопрос для России не что и как делают органы власти в Южной Осетии, а работа органов власти России в отношении Южной Осетии, целевое использование помощи российской и ее эффективность, сроки выполнения работы и так далее. И только после этого анализа можно будет говорить о обоснованности или зрелости каких-то рекомендаций в политической сфере.
Недавно Владислав Сурков посетил Абхазию. По неофициальным данным, абхазы представили программу развития республики до 2016 года на сумму в 60 миллиардов рублей. В итоге им увеличили помощь лишь на 600 миллионов, доведя ее до уровня 1 миллиард 800 миллионов рублей в год. У южных осетин запросы на ближайшие два года ровно в три раза меньше. Но и здесь, скорее всего, результат будет аналогичным абхазскому, считает директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. И дело здесь не в скупости или рачительности новых кураторов.
Дело тут не в Суркове, не в Горороне, а дело тут в простой вещи. Российский бюджет трещит. Вот и все. И как бы ни была фамилия, не привязывайтесь, пожалуйста, к фамилии. Проблема в том, что секвестируется федеральный бюджет, и поэтому в январе, в июле на 15% сократились трансферты субъектам федерации, и ровно то же будет происходить и с Южной Осетией, и с Абхазией. Минус 20% за сокращение налога на прибыль в субъектах федерации. Поэтому денег нет и не будет.
Остается только эффективнее распоряжаться, да?
А это невозможно. Эта система не может эффективно распоряжаться деньгами. Поэтому мое сочувствие вновь назначенным господам. Ну, конечно, может, они на пару миллиардов выбьют побольше, может быть, хотя не уверена. Но это все равно ровным счетом ничего не меняет.
Пока власти Южной Осетии не анонсируют визит Владислава Суркова, но, судя по всему, подготовка к предстоящей встрече идет полным ходом. Сегодня в отсутствие Ростика Хугаева заместитель председателя правительства Доменти Кулумбегов провел совещание с руководителями министерств и ведомств республики. На совещании обсуждалась готовность правительства отчитаться по тратам предыдущих лет и представить планы на будущее. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
По подозрению в умышленном убийстве Сергея Климонтовича и Оксаны Скаридновой, которые пропали в Сухуми 10 сентября 2012 года, службой госбезопасности самопровозглашенной Республики Абхазия задержаны Рамин Хмаил, Ахра Гопи, Джумбер Бигвава и Аслан Цвижба, рассказывает Виталий Шария.
Самая обсуждаемая сегодня в абхазском обществе тема, распространенная вчера во втором часу дня абснепрессом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Республики, информация о том, что пропавший в прошлом сентябре в Абхазии бизнесмен Климонтович, как и предполагалось многими, был убит. В результате скоординированных правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации мероприятий по подозрению в умышленном убийстве Климонтовича Сергея Петровича, 1966 года рождения, и его подруги Скаредновой Оксаны Сергеевны, 1985 года рождения, которые пропали 10 сентября 2012 года, задержаны и водворены в следственный изолятор службы госбезопасности Республики Абхазия Рамин Хмаил, Ахра Гопия, Джумбер Бигвава и Аслан Цвижба. В ходе проверки показаний одного из задержанных, трупы жертв были обнаружены на дне заброшенного колодца в селе Дзюбжа. Некоторые интернет-пользователи сообщали также, что по имеющимся у них неофициальным данным, в причастности к преступлению подозревается председатель парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Ноди Квициния. Я сегодня позвонил двум-трем хорошо знакомым парламентариям, но те сказали, что им известны только слухи об этом. Нодик Юрьевич, до избрания в прошлом марте депутатом парламента по Гальскому избирательному округу номер 34, работал в управлении по геологии и геодезии начальником отдела по добыче и переработке углеводородного сырья ДПУС, генеральным директором госпредприятия «Абхазвторресурсы». Относительно же Климонтовича около года назад в абхазской прессе писалось, что на трассе Псоу-Сухум исчез передвигавшийся на автомобиле генеральный директор компании ООО «Елпетролиум Абхазия», зарегистрированный в городе Гагра. Заявление об исчезновении предпринимателя, заехавшего на территорию Абхазии на машине «Лексус» вместе со спутницей, подал в МВД его брат спустя неделю после исчезновения Сергея Климонтовича. Климонтович занимался в Абхазии заготовкой и обработкой отходов лома черных и цветных металлов. У предпринимателя возникли проблемы в бизнесе сначала в области заготовки металла, а затем и в щебеночном бизнесе, которым он занялся 2 года назад, а затем неожиданно свернул дробильно-сортировочный завод на реке Бзыбь, и вывез оборудование. Местных компаньонов по бизнесу у Климонтовича не было. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Голоса с жителями Тбилиси», беседовала Мзия Парисишвили.
Вы следите за предвыборной кампанией президентской?
Конечно, слежу, как все, наверное. Мне не нравится, что все кандидаты сначала ругают конкурентов, а потом уже начинают рассказывать о том, что они собираются делать в случае победы. И еще, мне кажется, слишком много кандидатов в президенты, 23 человека. Для Грузии это слишком много. Извините за резкость, но чуть ли не каждый бездельник хочет стать президентом.
Очень спокойно идет подготовка к выборам. Я так в общих чертах знаю о предвыборных программах кандидатов в президенты. Вы знаете, мне кажется, претендентов слишком много, а некоторых я вообще не слышала.
Некоторые кандидаты так лгут в своих обещаниях, как бедный жених невесте о золотом дворце. Не дай бог девушка поверит, останется ни с чем.
Хочешь, не хочешь, политика касается нас, но мне как-то все равно. Ну, пойду я на выборы, ну, не потеряется мой голос. Но все это не имеет значения, потому что все кандидаты одинаковы.
По поводу президентской кампании, вот предвыборной, вы следите, как идет она, как протекает?
Я поддерживаю Бедина Иванишвили. Кто он хочет, я тоже это, Маргвелашвили.
Или вы ознакомились с программами?
Это все программа Иванишвили. Как он захочет, так и будет. А раз Саакашвили ушел от нас...
Нам надо действовать с умом. Ошибки бывают у всех. Главное их не повторить. Я разделяю мнение президента Саакашвили о том, что может вернуться эпоха Шеварднадзе. Мне нравится кандидат от нацдвижения. Я всем моим близким советую быть осторожными в выборе, чтобы те времена не вернулись.
Если сравните прошлогодние выборы парламентские, вот в этом году они спокойно проходят, более предвыборная кампания?
Что спокойно проходят, это точно. Об этом другого мнения не может быть. У них разные эти самые идеи. Но так я сторонница и Маргвелашвили, и Гурджанадзе. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы на втором месте была бы Гурджанадзе. Потому что Бакрадзе не вышел. Вот это потому важно. Всю эту историю вы не знаете, с вениками и так далее связано. Ну, это естественно. Естественно, он сам в этом деле участия не принимал, Бакрадзе, но он сторонник этой партии. Это уже о многом говорит.
Я не слежу за ходом предвыборной кампании, у меня нет времени, я студентка, так что ничего не могу сказать. А так, наверное, все равно пойду на выборы.
Пока вроде бы все идет нормально, но я все-таки сомневаюсь, что выборы пройдут по всем правилам. Я вообще удивляюсь, откуда взялись некоторые кандидаты в президенты и откуда у них такой рейтинг. Меня многое в этой кампании удивляет. Не знаю, посмотрим, как дальше дела пойдут.
Так, со стороны на все это смотрю. Мало интересуюсь политикой. Мне 18, я впервые пойду на выборы. Честно говоря, не пойму, почему вы все это у меня спрашиваете.
Знаете, какой президент был бы мне по душе? Который бы старался, чтобы каждый человек чувствовал себя президентом в этой стране, чтобы другие не управляли нами, не решали за нас все.
Все идет тихо и спокойно. Главное, никаких беспорядков нет. Мне нравится, что каждый свободно выражает свое мнение, кому кто нравится, кому нет. А что, мы все должны придерживаться одного мнения?
Это была рубрика «Голоса с жителями Тбилиси». Общалась Мзия Парисишвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К международным новостям. Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2013 год стали трое американцев – Ларс Питер Хансен, Юджин Фама и Роберт Шиллер. Как было объявлено в понедельник, премии удостоены их работы, посвященные эмпирическому анализу стоимости рыночных активов. Профессор Фама и Хансен из Чикагского университета, Роберт Шиллер – профессор Йельского университета. Тему продолжит Сергей Сенинский.
Один из базовых некогда постулатов работ нынешних нобелевских лауреатов – даже на нормально работающем финансовом рынке краткосрочное предсказание цен практически невозможно. Звучит вроде парадоксально, отмечается в сообщении и самого Нобелевского комитета. Однако долгосрочное прогнозирование оказывается вполне возможным. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Как раз вот этот принцип объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов 2013 года. Поскольку у инвесторов очень быстро собирается вся информация, то цены активов, таких как акции, например, в любой момент отражают ту информацию, которая есть у инвесторов. Поэтому особенно переиграть их не может отдельный участник рынка. А в долгосрочной перспективе очень часто отклоняются цены от реальной стоимости тех или иных компаний. И это можно определить потому, как, скажем, дивиденды оказываются очень высокими, и на протяжении длительного времени они высокие дивиденды выплачиваются. Значит, если при этом рыночная цена компании низкая, она неправильная, и в долгосрочной перспективе можно сказать, что рано или поздно инвесторы это увидят, и акции пойдут вверх.
Тем не менее, речь идет лишь о прогнозировании трендов, то есть долгосрочной динамики цен тех или иных активов, а не предположений, сколько они могут стоить в тот или иной период времени в будущем. И одним из ключевых факторов здесь оказывается риск, который готовы или, наоборот, не готовы брать на себя инвесторы.
Те активы, которые являются более рискованными, они в сегодняшнем рынке могут быть недостаточно высоко оценены, потому что инвесторы их боятся, но они дадут более высокую отдачу в будущем, и поэтому на этом основании можно общий тренд в отдаленной перспективе предсказывать. Поэтому эта как раз ситуация объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов, и можно так схематично сказать, что непредсказуемость в краткосрочной перспективе сегодняшней эффективности рынков – это работа Юджина Фамы. Долгосрочные прогнозы на основе соотношения дивидендов и рыночной стоимости компаний – это работа Роберта Шиллера. И всевозможные способы оценки по рискованности акций для долгосрочных трендов – это работа Ларса Хансена.
Работы нынешних лауреатов посвящены эмпирическому анализу цен активов. Под активами подразумеваются в первую очередь акции и облигации, как активы традиционные. Или те же методы применимы, например, и к рынкам производных ценных бумаг, многократно превосходящим по объемам рынки традиционных активов. Именно о них и говорят обычно, когда вспоминают финансовый кризис 2008 года.
В принципе, такой вот подход и Фамы краткосрочный, и Шиллера долгосрочный, и Хансена одномоментный, он относится ко всем финансовым активам. Но прежде всего к финансовым активам, связанным с реальной экономикой. То есть это акции, облигации и, очень важно, жилище. И поэтому как раз Шиллер был одним из тех и немногих, кто на основе таких работ и этих индексов предсказал пузырь на жилищном рынке и его обвал. До этого как раз новаторские работы Шиллера еще в 90-е годы показали, что на рынке акций интернетных компаний в конце 90-х годов тоже произошел такой пузырь, они были слишком переоценены. Публика и инвесторы слишком большие надежды возложили на интернетную революцию. Частично это было неоправданно. Очень многие компании рухнули, и этот рынок, как известно, рухнул. такого рода подход, он относится ко всем активам, прежде всего к реальным активам, то есть облигациям, акциям и жилищному и коммерческому строительству. Он может относиться и к производным бумагам, в частности, ко фьючерсам, но прежде всего к реальным активам. На этой основе, в общем-то, уже проверена практикой, как это работает.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
А материал подготовил Сергей Сенинский.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.